Вы слушаете программу, посвященную хамству и скандалам. Вначале послушайте рассказ Зощенко «Нервные люди».
Нервные люди. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, цельный бой. Ногу глазовый и боровой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина — народ уж очень нервный. Расстраивается по мелким пустякам, горячится, а через это дерется грубо, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в 9 часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню, ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались, совсем не разжигается. Она думает, с чего бы он, дьявол, не разжигался? Не закоптел ли? Провались совсем. И берет она в левую руку ежик и хочет чистить. Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик? Посмотрела, чего взято, и отвечает. Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, про, между прочим, назад положите. Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает. Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять. Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна, Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск. Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик на шум является? Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но в свою очередь нервный. Так является этот Иван Степанович и говорит. Я, говорит, ну ровно слон работаю за 32 рубля с копейками в кооперации. Улыбаясь, говорит, покупателям, и колбасу им отвешиваю. И из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю. И ни почем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться. Тут снова шум. И дискуссии поднялись вокруг ежек. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочет. Инвалид Гаврилович тоже является. Что это, говорит, за шум, а драки нет. Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось. А кухонька, знаете, узкая, драться не способна, тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. Тут 12 человек вперлось. Хочешь, например, одного пахари смазать, троих кроешь. И конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то, что, знаете, безногому инвалиду. С тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности. А инвалид, чертова перечница, несмотря на эту, в самую гущу вперся. Иван Степанович, чей ежик, кричит ему. Уходи, Гаврилыч, от греха! Гляди, последнюю ногу оборвут! Гаврилыч говорит. Пущай, говорит, нога пропадает. А только, говорит, не могу я теперь уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили. А ему действительно, в эту минуту тот по морде съездил. Но и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюльки по кумполу. Инвалид брык на пол и лежит, скучает. Тут какой-то паразит за милицией кинулся. Является Мельтон, кричит, запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду. Только после этих роковых слов народ маленько и очухался. Бросился по своим комнатам. Вот те, думает клюква, с чего же это мы, уважаемые граждане, разодрались. бросился народ по своим комнатам. Один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный, и из башки кровь каплет. Через 2 недели после этого факта суд состоялся. А нар-судья, тоже нервный такой мужчина попался, прописал ижицу.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «По существу о насущном», и с вами в студии Алексей Дебров. Сегодня с нами в студии находятся братья. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег Черняк, из церкви Скиния, служитель.
Добрый день, братья и сестры, друзья. Меня зовут Владимир Водопьянов. Я служитель церкви Скиния, помощник пастора. Так что всем привет, рад.
Редактор Владимир Теренчев.
Дорогие друзья, и на этой программе, на этой неделе поступил вот такой вопрос, рассмотреть по существу насущным. Тема звучит таким образом. Когда начальник своенравный самодур? Как быть, как жить христианину в этой ситуации? Я предлагаю гостям нашей студии поделиться своей точкой зрения духовной, своим опытом жизни. И ну, вот как они поступают, когда встречаются вот с таким вот руководителем или начальником? Кстати, предлагаю немножко расширить эту тему. Если начальник жена своенравный самодур, или теща,
или отец,
и предлагаю еще посмотреть это с того контекста, когда человек ну, не может избежать этой ситуации, например.
Обстоятельства непреодолимой силы.
Уволиться с работы или как-то сбежать, или выговорить начальнику, или как-то применить какое-то силу устрашения для жены, для начальника в юбке. Вот. В общем.
В общем, программа для подкаблучников.
Не только. Вы знаете, я, так как я служил в системе, мне хватало встречаться с начальниками-самодурами. И здесь, что говорится, против лома нет приема. Поэтому...
Ну да, кто служил, знает.
Кто служил, знает. Поэтому действительно давайте рассмотрим эту тему и как мы сейчас реагируем в такой вот ситуации, когда сталкиваемся с таким явлением в мире. Гости в нашей студии, пожалуйста, вам слово.
Спасибо за возможность сегодня быть в эфире, делиться своим опытом, делиться мыслями, которые Бог вкладывает, которыми наполняет. И знаете, если брать относительно начальства, то я вижу это как 2 вида начальства, ну, в работе. Это как в государственной структуре, так и частные организации. И здесь, конечно, есть в этом разница, потому что если ты в госструктуру, и у меня есть этот тоже опыт, погружаешься, посвящаешь себя, то здесь одно понимание. Ты сам выбрал этот путь, тебе нужно расти, развиваться. Это тот выбор, который ты определился и сделал. Если ты устроился в какую-то организацию, в частную компанию, то... Ну, по мне так, потому что в любом случае кто-то купил твое время, кто-то из руководства нанял тебя. И находясь там, это возможность научиться, посмотреть те или иные процессы, как происходят, и выйти из этого, и по итогу открыть свое дело. Но сразу изначально с таким подходом ты там находишься, понимаю, что я сейчас научусь, и где-то я себя сейчас смиряю. Где-то я сейчас, может быть, не согласен с какими-то, ну, есть начальство, есть руководство, которые меня однажды в этот процесс пригласили. И после какого-то периода времени я с этого выйду и займусь своим делом. Ну, вот у меня какое-то вот такое понимание. Ну, дальше в ходе будем разбираться, будем общаться.
Добрый день еще раз, драгоценные друзья, братья, сестры. Начальник самодур... Начальник самодур, что это вообще такой самодур?
Наверное, своенравный человек, своевольный.
Своенравный, да. Для, ну, для разных грубый. Людей это как бы тоже разное восприятие там, плохого начальника. Ну, здесь как бы опять же, в каждой ситуации за некоторое время стал такой более зрелый человек, и я понимаю, что к каждой ситуации нужно подходить индивидуально. И, ну, смотреть вообще...
Нет общего рецепта, да?
Ну да, нет как бы общего даже понятия там самодурства, да, что это то. То есть каждый даже человек, который вот эти вопросы задают, они по-разному воспринимают это самодурство. Может, для кого-то это там слишком строгий, который спрашивает там сильно строго, да.
Но... Не дает летянчить.
Да, как бы начальник, он для этого и есть, для того, чтобы спрашивать и для того, чтобы требовать результат, как бы то ни было. Если, ну, предположим, рассматривать это с точки зрения, что он там хамит, своевольничает, просит делать не то, что соответствует твоим обязанностям рабочим, да, даже не просит, а требует это делать, и то, что не будет, предположим, там влиять на успешный результат работы, там, ну да, это можно назвать, что это какое-то самодурство. Я просто не работал в госструктурах и, ну, не знаю, как там происходят эти вещи, когда начальник не соответствует своей должности. Я больше работаю всегда в бизнесе, и в бизнесе я тоже сам как бы начальник. И всегда есть такое понимание, что начальник плохой, начальник что-то делает не так. Да и везде, наверное, у нас еще из Советского Союза, наверное, такое пошло, что начальник дурак. И как бы до сих пор в генах, это где-то в крови, это остается, что человек, который тобой руководит, это значит какой-то феодал, который пытается на тебе нажиться и, ну, пытается сделать твою жизнь хуже, да, но очень часто наоборот, тем более в бизнесе, когда руководитель, ну, как бы в бизнесе такая политика, что чем больше ты принес результат, тем больше ты получил заработную плату. Это, ну, закон такой, как бы рынка, закон капитализма, закон рынка. У нас, ну, сейчас уже в России достаточно рыночное отношение. И, ну, наоборот, когда я требую со своих сотрудников результата, я это делаю, наоборот, для них лучше, потому что я знаю, что если они принесут больше результат, они больше денег заработают, они больше зарплату получат. Поэтому здесь в каждой ситуации нужно подходить, ну, в частности, рассматривать ее. Но опять же, Слово Божье нам говорит, молитесь за начальствующих, за тех людей, которые вами руководят, за тех людей, которые начальствуют в вашей жизни, и благословляйте их. И если даже этот начальник, он плохой, и он самодур, ну, такие люди, они долго не держатся. В моей практике были такие люди, но это не госучреждения были, это другие структуры были, но были люди, которые вели себя неадекватно и не соответствующие той позиции, которую они занимали. И что я делал? Я, ну, просто как бы, ну, не знаю, там, слово это подходит, не подходит, терпел просто какое-то время, а потом Господь их убирал. Потому что когда человек, он не соответствует этой позиции, он долго там не удержится, он долго там, ну, не будет находиться. И Бог, он просто убирает. Ты, главное, делаешь свое дело, которое тебе нужно делать, для которого ты там поставлен. А Господь уберет всех несоответствующих, которые занимают не те позиции, которые, ну, которые должны занимать. Поэтому, ну, надо молиться за начальствующих. Нужно ставить себя на их место. Знаете, как я очень часто делаю, и вообще, ну, как бы в жизни, когда есть у меня какие-то отношения с людьми и какие-то там переговоры, договоренности, я всегда ставлю себя на место этого человека и,
ну, делаете предложение, которого нельзя отказаться.
Да, и как бы смотрю, как бы я себя вел, какая, ну, правильно он вообще там со мной договаривается, или правильно он вообще себя ведет на этой позиции, да, будь он там начальником. Ну, если он начальник, если ему, у каждого начальника есть тоже начальство, правильно, которое ставит ему определенные задачи для того, чтобы он их выполнял. И как бы поэтому, ну, надо молиться, молиться. Библия нам говорит молиться и уважать начальствующих.
Очень хорошо, Алексей, что вы сегодня подняли эту тему. И очень хорошо, что вы расширили. Почему я говорю хорошо? Потому что нам повезло. Сегодня один человек представляет собой, ну, как я тоже, это под люди, которые под начальством ходят. Ну, а вот вы, например, и уважаемый сейчас гость, он тут точку зрения человека, который сам является начальником. Ну, я тоже одно время был начальником и директором. Тут могу, так сказать, понимать обе стороны. И причем я был именно хамом, сразу скажу, даже на радио. У меня были подчиненные, и вот прошу прощения, пользуясь прямым эфиром, я срывался, что называется. Мне казалось, конечно, задел, но потом было стыдно, жутко. То есть я вот именно такой человек, вот. И скажу, что очень хорошо было сказано сейчас об эффективности. Человек может быть хамом по природе, но такой, знаете, невоспитанный человек, вот, грубый и так далее, бывший военный, например. Но он может быть эффективным. И он тебя может нормально оплачивать. И, как говорится, ты терпишь за что-то. Ну, условно говоря, да, он понимает, что он выходит из себя и немножко тебе приплачивает, да, что называется, по факту так получается. Или сама жизнь тебе приплачивает чем-то другим. Вот. Я работал в одной структуре почти 18 лет, и мне все говорили, с ним больше полгода никто никогда не работал. Но так как у меня была сверхка эта цель, не только деньги, то вот ради этой сверхцели, да, вот как и говорил, оба брата говорили, я поднимаюсь на ступеньки в эту организацию, до сих пор я на каждой ступеньке, есть такое в Библии, песнь восхождения. Это значит как, вступил на ступеньку храма, поешь один псалом, вступил на другое, следующий стих. И вот я так до сих пор 18 лет и пою. Да, понимаете, потому что, будучи сам психованным, имея дело с человеком таким психопатом, конечно, трудно. Но при этом, повторяю еще раз, мы всего лишь за 16 лет два раза подрались и раз в 5 обложили друга очень сильно. Только я без мата. Вот. То есть это вообще рекорд при моем характере, потому что в семье я срываюсь каждые 2 года. Поэтому я скажу так, что если долго молиться, если есть цель что-то преодолеть, то можно преодолеть и в семье, и на работе, там, где бы ты с хамом не сталкивался. Если он эффективный хам, и это не просто, как говорится, человек не на своем месте, он может быть на своем месте, но так вот воспитан ужасно. Или, как говорится, нервы слабые.
Дорогие друзья, с вами Алексей Дебров. Вот на точку зрения Владимиров, одного и второго, я, конечно, подпишусь под их жизненным и духовным опытом. Ну, во-первых, почему? Во-первых, потому, что и волосы с нашей головы не упадет, ну, как бы случайно. И мы никогда не оказываемся в той или иной ситуации в жизни, но в ту или иную ситуацию в жизни нас помещает Бог. Для чего? Для того, чтобы исправлять дефекты нашего характера, для того, чтобы смирять нас, научать. И через смирение учить, наверное, послушанию, учить иерархии. На небесах нету никакой демократии, нет. Демократия, скорее, это вот анархия относится к этому миру. На небесах четкий порядок, четкая иерархия, и мы, будучи образом Божьим, всегда стремимся, ну, как-то к утверждению своей правды. И, как вы уже заметили, Владимир, подобное притягивает подобное. У психопата и психопат будет и начальник, чтобы, может быть, немножко посмотреть, да, свою натуру со стороны. И, может быть, действительно...
Один раз он передо мной извинился, или 2 раза. И оба раза я ему говорил, я сам такой.
Угу. Но вот, друзья, прежде чем я продолжу озвучивать свою точку зрения и жизненный опыт, я предлагаю, давайте поставим музыкальную паузу. Ну, отчасти относящуюся к этой теме начальников и подчиненных, да и вообще человека, и послушаем такую вот музыкальную композицию группы «Грот», которая называется «Маяк», чтобы иметь там определенные ориентиры по своей жизни, в своем служении, в своей работе, в своей семье. Слушаем.
благородство без зрителей, широкие жесты без фотокамер, дары без имени дарителя и без возможности отбиться на рекламе, любить не присваивая, прощать не запоминая, служить как в тумане маяк, звать у самого края.
Когда первенство перестанет винить и наскучит, когда все залы будут увенчаны головами чучел, когда доспех станет мне напоминать могилу, я отправлюсь на поиски истинной силы. Это путешествие в никуда, интуитивный ориентир, только путь никуда. Народ же будет поглядывать и шептать друг другу, бедолага заблудился и ходит по кругу. Жизнь ведет меня тропами, что мною избиты, все во что я не вник, дает перечитывать роли тех людей, что по мне для общества вредны. Мудрый создатель однажды раздаст моим родным. Презирая тонущих, я проносился мимо, значит за бортом однажды увижу самых любимых. Все остановится и рассыпется вдруг в моей голове, раздаться голос весла, выбив из рук. Где все твое красноречие, где бравада? Вроде не желающих спасти, спасать не надо. Зачем полумертвому наркоману спешить на вызов, рискуя жизнью самоубийц, снимать с карнизов? От жалости к нашим болезням не выйдет проку. Что ж ты теперь не рубишь, согнивший палец по локоть? Раненого добить можно, не применяя силы. Сила нужна, чтобы выдерживать вес носилок.
Благородство без зрителей, широкие жесты без фотокамер, дары без имени дарителя и без возможности отбиться на рекламе. Любить не присваивая, прощать не запоминая, служить как в тумане маяк, звать у самого края.
Полностью мироздание один закон повяжет, от рукава галактики до песчинок до пляжа. Сколько ни боя любви, не кричи об этом в рупор. Если мы оступимся, ты будешь радоваться тупо. Давай отныне так, разрешил себя растить. Не прощай меня, создатель, если я не смог простить. Не подавай мне руку, пусть бушует вода. Если за целую жизнь я никому руки не подал, если держу зло, не примерив его обувь, то пусть и на меня вокруг все держат злобу. Если я оскорбил, не сдержал в словах воли, значит, пускай и меня когда-то дерзко уколят. Если я с кем-то общался в очень холодной манере, пускай тогда и со мной каждый высокомерен. И пусть так будет постоянно и без остановок, мы научимся любить лишь падать снова и снова. Я обнимаю всю планету в первозданном виде, я обнимаю с ней всех, кто меня ненавидит. Любовь вокруг нас в виде путеводных ночью, цветок подарит аромат, даже когда его топчу. Солнце не выбирает утром, озаряя небо, просто дарит себя лично каждому, каким бы он ни был. На земном полигоне, в лесах из многоэтажек, дай мне мудрости, создатель, жить так же.
Благородство без зрителей, широкие жесты без фотокамер, дары без имени дарителя и без возможности отбиться на рекламе. Любить не присваивая, прощать не запоминая, служить как в тумане маяк, звать из самого края. Благородство без зрителей, широкие жесты без фотокамер, дары без имени дарителя и без возможности отбиться на рекламе. Любить не присваивая, прощать не запоминая, служить как в тумане маяк, звать у самого края.
Дорогие друзья, вот мы вышли из музыкальной паузы, и напоминаю для вновь присоединившихся к нашей волне, что сейчас в эфире идет программа «По существу о насущном», и тема сегодняшней программы «Когда начальник своенравный самодур, как быть, как жить христианину в этой ситуации».
Или самодура.
Или самодура. И как уже в предыдущей части я уже начал высказываться, и наши гости нашей студии высказывались по этому поводу, исходя из своего опыта, я был и подчиненный, был и руководителем очень много, и работал в госсистеме, и служил в ОВД в нашем с десяток лет. Поэтому пришел к такому абсолютному пониманию, тем более, когда начал читать Библию, когда начал понимать причины и следствия, что все в нашей жизни неспроста. И Бог дает нам тех начальников, которые формируют наш характер через смирение к послушанию.
Можно такой вопрос? Потому что у меня тоже племянник работает в МВД.
Вот сейчас я немножко закончу мысль. Да. И вы знаете, на самом деле у меня хватало в моей жизни деспотичных начальников и тренеров. И самые жесткие мои начальники, вот сейчас мне 48 лет, оглядываясь назад, я им очень благодарен, потому что именно вот эти вот жесткие начальники, мой тренер по борьбе, мой комбат, мой замполит, мои руководители, мои наставники первые в бизнесе, которые были достаточно жесткие и где-то даже жестокие, они оказались самыми лучшими учителями, которые сформировали те черты характера, которые сейчас у меня присутствуют. И если на первых этапах жизни я был очень возмущен на них и недоволен, то сейчас, кроме благодарности, ну, ничего нет. По прошествии столько лет, которых я считал деспотами в свое время, я сейчас молюсь, представляете, друзья? Я молюсь за них, чтобы и благодарю Бога, что Он мне дал таких прекрасных наставников. И сейчас, по прошествии многих лет, оглядываясь назад, я понимаю, что по-другому с моим характером, ну, меня привести в разум истины, как-то смирить, воспитать, ну, не получалось. Вы знаете, у Микеланджело, если мне не изменяет память, простите, если не совсем так, но у одного из величайших скульпторов античности спрашивали, как же вам удается делать такое вот совершенство, такие изящные, такие совершенные скульптуры? Он говорит, я беру камень и отсекаю все лишнее. Вот, друзья, зачастую и Бог вот так вот через таких, Бог действует через людей, через обстоятельства, берет несмиренную душу, своенравную, упертую, жестокосердную, и обстрагивает нас, вот убирая все лишнее через таких жестких вот начальников. И мы по Слову Божию, по Библии, мы можем видеть, что когда евреи начинали упираться, когда начинали утверждать свою самоправедность, свою самобытность и все прочее, отступая от Бога, Бог посылал им, ну, очень жестких начальников в лице захватчиков, завоевателей, сколько раз уводили Вавилон в рабство, значит, и все, они там трудились, смирялись, и поэтому в нынешней современной верующей жизни моя точка зрения на это только одна, что это мне дано от Бога, этот начальник, этот руководитель, и мне нужно понять, во-первых, для чего, то есть, что здесь нужно, в чем мне нужно смириться, какие дефекты характера устранить во мне самом, ведь отчасти это мое зеркало, отчасти Господь мне предоставляет вот через ближних посмотреть на свои дефекты характера, как, может быть, гипервыраженные, но которые во мне есть, и которые настолько отвратительны, чтобы в первую очередь обращаться к Богу, чтобы Он устранил это безобразие в моей душе. А во-вторых, конечно, за этого человека. И если раньше я жил по своей природе, по своей натуре, по своим умозаключениям, то теперь руковожусь Словом Божьим. И вот посмотрите, возьмите в руки Библию, где четко видно, что вот Господь допустил пленение, Он об этом известил народ свой, что за их отступление, за их своенравную натуру Он их поместит в рабство. И вот их покорили, вот их увели в плен. И далее через пророка Иеремию он говорит, заботьтесь о благосостоянии того города, в котором я вот вас поселил, в 29 главе. Вот, то есть молитесь за своих начальствующих. И также в первом послании Тимофея во 2 главе четко дается вот указание, молитесь за царей, за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную. Понимаете, то есть очень важно молиться, как и сказали в предыдущем выступлении братья, первая реакция человека на те или иные потрясения в жизни, возмущение духа, должна быть молитвой. И в этом случае я молюсь так, что, ну, во-первых, прошу Бога устранить те дефекты характера, которые меня очень возмущают в этом человеке, ну, того самодурства или своенравной натуры, которая есть в моем начальнике, во мне самом устранить их, чтобы это меня не цепляло, чтобы не было этой зацепочки. А во-вторых, я молюсь за этого человека, чтобы Бог и у него устранил эти дефекты характера, и мы нашли взаимопонимание, взаимосотрудничество и взаимопартнерство. И совершенно верно, результаты бывают разные. Либо такого человека вдруг резко куда-то переводят с этого места.
И он мучит других.
Это уже не вопрос. Мучит-то неспроста. Значит, нужно им там слегка помучиться-то.
Ну, я вот. И говорю.
Потому что, когда настанет время, тот же царь, да, он отпускает народ, да? То есть, вдруг говорит, идите, и все, вы свободны.
Вы хорошо знакомы с системой. Вот в МВД у меня племянник. Он вернулся лет 7 назад из армии и, как говорится, пошел в бизнес, но не получилось чего там. Ну, там надо пахать очень много, видите, что. А есть такая пословица в России: кем мальчик будешь? Буду пожарным, а если не получится, буду милиционером, а если не получится,
все равно работать не буду.
Вот он решил работать, не работать, пошел в сержанты в Кемерово. И у него там действительно тяжелые условия труда, им нельзя сейчас даже наручники, они должны оберегать наркоманов этих, потому что, не дай бог, жалобы, ну, сами знаете. Но зато начальники там, вот все эти майоры, 7 на одного человека, они все орут. И он мне так рассказывал, говорит, он орет, а я думаю, 30 тысяч, 30 тысяч, 30 тысяч. То есть в то время у него был оклад такой. Mm-hmm. То есть, ну, у него уже была ипотека, видимо, там проблемы, жена, все дела. Он понимает, что он, если он идет, он снова кажется полунищим. Вот это рецепт, да? То есть на тебя человек орет, совершенно не за дело, ну, скажешь, за дело, но совершенно грубо и так вот, знаете, по-хамски. А он говорит, я переключаюсь вот на, как и я переключаюсь на духовную какую-то, на какую-то духовную, а он переключается на какую-то финансовую подоплеку. Хотя тоже верующий.
Да, да, да. 30 тысяч, это, конечно, ну, не такие великие деньги. Да. Пусть он думает, пенсия.
Ага, ну да, там большая. Ирана выходит.
Как раз ничего не будет делать и деньги получать.
Не, работа у него довольно тяжелая, он там крутил кое-кого.
Ну, как ни крути, преодолеваем мы вот эти психологическое давление, психологические сложности, конечно, духовной силой. То есть мы смиряемся тем образом, что либо ради высокой идеи, как вы уже говорили, какой-то высокой идеи нами движет, а других вариантов, по большому счету, и нет.
Ну, то вот если на вас орали, вы вот что думали при этом? Там 40 тысяч, 40 тысяч?
Нет, у меня была в свое время, когда я жил в безбожии, был заточен на результат, что говорится, система очень хорошо учила преодолевать сложности ради какой-то высокой цели. И у меня была цель стать начальником отряда.
Звезда.
Практически, да, я ее в свое время добился. И
так же орали, нет?
И понял, что счастье вовсе
были грубым начальником?
Не в этом.
Вот я был грубым начальником, сразу скажу, извиняюсь.
Я был жестковатым начальником. Вот, потому что, а как иначе?
Приятно же поорать так вот.
Дело, скорее всего, не поорать. Может быть, я так эмоционально не выражал свои эмоциональные выплески. Но всегда как бы лодырей, лоботрясов и просто тех людей, которые занимают не свое место, постигало возмездие. Ну, через увольнение какие-то взыскания.
Семейное хамство, ну, или там, не знаю, еще какие-то виды, вот. Как тут?
Семейная деспотия.
Да. Не было, да?
Жена деспот.
Нет, такого не было. Но вот у меня, знаете, еще я мысль дополню. Тема как...
Отец, мать.
Тема как называется? Начальник, своенравный самодур. Как быть и как жить христианину, да? И вот если относительно вообще христианина, какие у меня размышления? У меня сразу место писания такое из Библии. Что вот фарисеи, помните, начальство, как Иисус учит, говорит, как они делать, слушать их слушайте, а как они поступают, не поступайте. Я думаю, что верующим людям Бог, вообще дьявол может что-то сверхсилы давать, и человек это раздавливает. Бог так не делает. Если человек оказывается сегодня на работе, да, мы говорим, где начальник может быть жесткий там или... еще там, ну, не соответствует ожиданиям христианина, то я думаю, это для того, Бог сверхсил, как я повторюсь ранее, ничего не дает, для того, чтобы человек не питал каких-то иллюзий, чтобы он был сильным, чтобы он еще стал сильнее через это. Какой принцип? Ты на работу пришел, ты что должен делать? Работать. Ты на наемной работе. Делай свою работу качественно, выкладывайся. А если к тебе какие-то претензии, просто хотят на тебе там отыграться, начальство, ты будь сильным.
Бить пар, да.
Ты будь сильным. Будь сильным и дай четко, как бы, и сам через это расти, сам через это закаляйся. Веди себя достойно.
Такой еще вопрос и... вот для вас именно, потому что вы чувствуете человек мужественный. Ну, есть люди интеллигентные, вот, а есть люди такие вот мужественные. Не-не-не, ничего, я грубо говорю очень. Система какая? Значит, один человек, генерал, пришел к Гитлеру, Адольф Гитлер, а он любит порать. У него такое хлеба не корми, кого ничего не ездить. Ну, фельдфебель. Вот. И он начал что-то ему докладывать про авиацию, кажется. Тот, как всегда, завелся на какой-то ерунде и начал там минут 30 орать. Он говорит, а что я буду его терпеть? И он ему очень резко возразил. Тут извинился, все-таки он был, извините, буржуа, и продолжил разговор уже в нормальной сфере.
Вот, да, в нужный момент, конечно, нужно просто человека отрезвить, дать ему понимание того, что он не туда, не
помните, в том направлении. Помните, Павел, кажется, или говорил... даже Иисус, за что ты не бьешь? Если я сделал плохо, скажи мне, что плохо. Это же тоже хамство уже физическое, бывает такое на работе. Рукоприкладство.
Друзья, ну раз мы рассматриваем вторую часть в контексте семейной деспотии, когда деспот или отец, или мать, или жена, или
там
муж.
Пишет, найди другую работу.
Или муж. Ну, знаете, а как найди другую жену? А как найди другого мужа? Это тоже, что ли, по-христиански? Это совсем не по-христиански. Не к этому мы призваны. Мы призваны к тому, чтобы преодолеть деструктивную ситуацию с мудростью Божией и к взаимной любви. Понимаете? Вот к чему. Это сверхзадача. Это вообще...
Денег нет, вы держитесь.
Это вообще не задача человека. Это задача сверхчеловека. И это возможно делать только Божьей помощью. А вот Михаил говорит, что денег нет, а вы держитесь. На самом деле, чтобы стать начальником, надо иногда пройти самые низы. Понимаете? Надо пройти самые нижние уровни. Хорош тот начальник, знаете, тот завгар у нас говорили, который был водителем. Вот. Если не был водителем, он никогда не сможет эффективно руководить. Да. И возвращаясь на нашу тему, насчет деспотии или деструктива в семье, когда вот жена может брать или стараться, почему или можно? Пытаться брать руководящие позиции в семье. Это было изначально от грехопадения вот пошло, и она старается захватить власть. Да. Поэтому как поступаю я, например, когда в семье проявляется деструктив, в моем случае это в основном через маму. То есть моей маме уже за 70, но она до сих пор считает, что она как бы вот глава семьи, как и раньше. То есть она, у нас матриархат такой был, папы уже нету. Вот. И ей очень не нравится, когда я ее все-таки осаждаю, потому что на том основании, что меня уже нельзя поставить ни к стенке, ни на шкаф загнать, ни там конфет лишить. Вот.
У вас такие тюремные порядки были дома, да?
Ну а как еще воспитывать... В многодетной семье.
Ну да, кстати,
вот.
Да.
И если папа был... Это тоже было правильно, потому что папа был очень мягкосердечный, а на маме, где сядешь, там и слезешь, сразу объяснит, что, где и почему. Это тоже очень важно было. И, в общем, если в семье проявляется вот такой деструктив, и начинает, например, в моем случае мама начинает утверждать свою волю, я сказала, и все. И начинает еще более того манипулировать, то есть говорит, она со мной ходит в одну церковь, и она говорит, слушай, видишь, почитай родителям, поэтому отложи все свои, написано, отложи все свои планы, будь добр, сегодня поехали, будем красить могилки. Вот. И то есть каждый раз этим манипулирует.
Заложу.
Да. Как я поступаю? Конечно, у меня есть возмущение определенное, потому что человек очень просто манипулируют, очень нагло, еще при этом стараясь привлечь Бога и всякие кары небесные. Вот, хотя это простая, обычная женская манипуляция. И в этом случае я точно так же начинаю молиться. То есть я говорю: мама, в данном я сейчас не готов с тобой обсуждать эту тему, потому что ты не хочешь, ты слышишь свое, но не слышишь мое. Я предлагаю, давай вот немножко поостынем, опять вернемся к этому вопросу. И иду в свою тайную комнату, то есть я кладу трубку телефона, либо выхожу просто в другую комнату.
Я хочу объяснить для наших слушателей, что у нас разговор сегодня о таких хамах, от которых нельзя избавиться, ну, чисто территориально. Вот,
да.
Все время пишите «уволься». Но с некоторых работ нельзя уволиться. Ну, от мамы тоже до конца нельзя. Ну, можно так немножко обидеть на полгода, но не больше. Поэтому тут как?
Вот, выхожу в соседнюю комнату или в подъезд, неважно где. Просто молюсь Богу, реально. И у меня остывает вот эмоциональная природа, и у меня нет какой-то претензии, вот этого вот какой-то, ну, деструктива такого, знаете, такой обиды, такой вот сейчас я тебе все выскажу. Нет, вот как-то спокойно я прихожу и говорю: мама, ну послушай, ну, то есть, понимаете, добрым тоном. Можно говорить правильные вещи, но злым тоном. А вот Бог дает вот эту вот силу духовную прийти и сказать: мама, мамочка, ну что ты, моя хорошая, манипулируешь? Ну перестань, ну я договорился с людьми, договорился там вот то-то, то-то. Ну пойми, это очень важно. Я же не отказываюсь поехать с этими могилками.
Конечно, не хама, кстати, я сегодня ночью об этом думаю.
Конечно, вот, ну покрасим, конечно, мы сделаем. Но давай вот за этим все-таки найдем вот здравый консенсус. И если уж, ну, ты не готова, давай обратимся к пастору. То есть, понимаете, должна быть еще какая-то вот структура, где можно обратиться. В семье, например, это тоже должен быть кто-то, вот, какой-то авторитет, куда можно обратиться. Вот, ну, такое вот. Вот.
Ну, и вот последний, наверное, об этом же, ну, может быть, о семейном, не знаю,
там. А я предлагаю все-таки, наверное, начать молитву по этому поводу.
Ну, нет, мы оставим 5 минут специально для этого.
Хорошо. Ну да, как бы семейные вещи, они такие очень деликатные и очень непростые, наверное, самые непростые вообще.
Угу.
Потому что какой бы там, какая бы работа ни была, ты все равно можешь как-то это там разорвать и уйти, а в семье это, ну, как говорится, все уже надо.
А вот то, что православные находят 6 причин для развода, католики вообще запрещают любой развод, а православные 6 причин, в том числе, если муж или жена не содержат семью, далеко уезжают, то есть, как вы думаете, вот все-таки ближе к этой версии католической или к православной, что есть такие некоторые причины, по которым можно развестись?
Ну, в Библии только одна причина, да, которая, про которую нам говорит Господь, при которой можно написать разводное письмо, mm-hmm. да, при измене. А при всех остальных причинах нужно общаться, нужно разговаривать.
Нужно... А если общение дурдом? Вот вы как священнослужитель. Вот общение – это дурдом. Ну, ты общаешься, конечно, но люди рвут простыни, там, кидают фарфор. Это бывает и с мужчинами, и женщинами. Тут не высказывание против женщин. Бывает так, что одна из половин, вот такой вот он нервный, психопатический тип. Вот что делать? 40 лет впереди.
Ну, значит, надо идти к психологу и лечиться, как говорится.
Электрошокер. Электрошокер для скота есть такой, 1500.
Бывают такие там нервозные состояния, там еще что-то, и кто-то что-то кидает, но надо лечиться, значит, в этих, как говорится, проблемах, какое-то получать лечение.
У меня один знакомый, нервы. Очень хороший радиоведущий, классный просто, он работал со мной несколько лет, сейчас он в Кипре живет. Ему нечаянно не повезло, вот скрыли родственники, жена была шизофреником. В конце концов, он даже под поезд бросилась, но у него было несколько лет, не помню, 7 или 10, ада. Человек не просто психопат, это, как говорится, уже характер, а болезнь. То есть изнутри него бесовщина или просто там проблемы с серотонином. Вот. Человек, ну, творит, да, знаменитый Фрунзик Мкртчян, да, uh-huh. тоже сам, столько лет он мучился. Она вот снялась с ним, кстати, в фильме-то, помните, «Кавказская пленница», это вот его жена была настоящая. Вот. Всевозможные вот такие вот. Что вот священнослужители, кроме, конечно, Фрейда, может посоветовать?
Ну, надо проходить эти вещи. Проходить и, как говорится, идти до,
но он
до
не кинул
конца,
ее, да, он не кинул
до победного ее. Там, или, ну, конец в Господе, он всегда победный. Поэтому нужно идти до конца. Значит, Бог для чего-то эту ситуацию создал, как вот говорил Алексей, в нашей жизни. Ну, просто взять, например, там, про меня, да, я очень долгое время там употреблял наркотики. Но меня же не бросили родители, не сказали, да пошел ты. Они до победного конца были
со мной. То есть из дома не выгоняли, да?
Не выгоняли из дома, да, из дома не выгоняли, не бросали.
А вы выносили, извините за, за такое подробности?
Конечно, выносил. И выносил, и воровал, и хамил, и грубил, и вот это вот, про что вы говорите, да, там, да, и разбивал, там, и, ну, просто я был ходячей проблемой дома.
То есть ваш пример – это пример того, как надо общаться с такими людьми.
Да, и, ну…
Никогда бы не подумал по внешности.
Бог чудесен.
Да, да, да. Вот видите, живой пример тому, как человек с такими проблемами…
То есть я, ну, до сих пор, у меня родители живы, я их перевез к себе поближе, там, в свой подъезд, в свой дом, снял им там рядом квартиру, я им благодарен, то, что они… Ну, довели это дело до конца. Могли бы бросить, могли бы там отказаться. Ну, да, они все это время, пока я болел, они все это время пытались меня, ну, помочь мне вылечиться, помочь мне исцелиться.
Вы знаете, вы сейчас прямо отразили нападки лукавого, потому что у меня-то было искушение согласиться с этой концепцией. Ну, мол, всех, значит, можно развестись, а вот видите, нельзя бывает.
Представляете, да, это было еще не год, не два, не пять, это было 17 лет.
Ой-ой-ой.
Было 17 лет, они...
Как в аду.
Да, как в аду жили. Ну, представляете, в квартире жить вот с таким человеком, который все тащит, там, все там, там, милиция, всякие угрозы там и так далее. И они прошли, они не бросили, не оставили. Хотя они, ну, не ходили там, не были такими ярыми там христианинами, ну, да, предположим.
Да, да.
Ну, они как бы верующие люди, ну, не ходили там в церкви там каждый день. Откуда? Ну, Бог вкладывает в сердца людей эти вещи.
Это вот чудо любви, да.
Вот чудесное свидетельство о том, как любовь, в конце концов, побеждает, в том числе долготерпением.
Да.
Поэтому, ну что, может, да, надо молиться уже. 5 секунд буквально скажу, что можно сказать на примере просто нашего уважаемого соведущего. Действительно, любовь, написано, все переносит. Вот удивительно.
Дорогие друзья, предлагаю закончить нашу передачу молитвой, наверное, за вот эти вот ситуации. Мы вот пришли к такому выводу, что мы будем заканчивать вот такие темы молитвой, наверное, чтобы вы, дорогие друзья, перенимали вот опыт живой, разумной молитвы, обращения к Богу. Потому что с Богом важно в первую очередь встретиться в храме своей собственной души, а потом уже и во внешнем, вот в церкви народа Божия, в той конфессии, деноминации, которая вам ближе по вашей вере. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи Боже, мы Тебя просим за наши власти. Начиная от президента и далее законотворческую власть и на местном уровне, за губернаторов наших городов, за мэров, Господи Боже, вот над властью Ты только можешь пребывать. Давай им страха Божия, Господь, чтобы во власть приходили все-таки люди богатые, которые будут искать поделиться с народом, а не обворовать его, поделиться своим опытом, поделиться своим пониманием, как прославить Отечество, как благоустроить Отечество. Окружай этих людей, Господь, толковыми людьми, мудрыми советниками. Отводи от них всяких людей нечестивых. И пребывай, конечно, над ними вот страхом Божьим, потому что страх Божий – это начало всякого благоразумия. И, Господи Боже, обустраивай наше Отечество. Мы просим Тебя за всех начальствующих. Это тяжелое бремя, чтобы, Господи, они пронесли его с достоинством. А нам дай смирение, понимание, взаимопонимание. Защити наше Отечество от всяких бунтов, от всяких там оранжевых революций, там зеленых, оранжевых, там, я не знаю, вот это всего бреда, Господь, чтобы все-таки мы ценили мир, взаимопонимание и Бога, и благодарили Бога за то, что имеем, и старались, ну, навести, когда видели беспорядок в своем подъезде или где-то там на остановке, не стремились сразу, ну, Путина вызвать, а все-таки, наверное, попытались бы какие-то свои силы приложить, чтобы навести порядок в своем подъезде и в своей ограде. Аминь.
Господь, спасибо Тебе за эту привилегию обращаться к Тебе, соглашаться в молитве. И мы верим, Иисус, что где двое или трое соберутся во имя Твое, там Ты посреди них. и чего не попросим у Отца Небесного, да будет дано нам. Я молюсь, чтобы каждый христианин, каждый верующий, который сегодня некомфортно себя чувствует, кто сегодня не может правильно понимать, что вообще происходит в том деле, в котором он находится, в котором трудится. Я молюсь, чтобы ты развязал все узлы и вел каждого человека в свое призвание, в свое предназначение, чтобы ему было комфортно находиться на этом месте, чтобы начальство радовалось за него, что есть такие люди, есть такие кадры в его команде. И мы верим, что судьба человека от Бога. И человеку очень плохо, когда он не находится, занимается нелюбимым делом и занимается, может быть, родители посоветовали, друзья порекомендовали. Боже, мы знаем, что все в твоих любящих руках, поэтому мы молимся о нашем городе, мы молимся о каждом верующем, чтобы ты исправил все кривизны, наполнил долины и понизил горы, и каждого вел в свое предназначение, в свое призвание во имя Иисуса Христа.
Господь, спасибо Тебе за это время, за этот день. Боже, мы благословляем и молимся за начальствующих на этой земле. Господь, я прошу Тебя, пусть на все будет Твоя воля. Все то, как Ты, Господь, задумал в нашей жизни, на этой земле, в жизни тех людей, которые сегодня трудятся, служат на этой земле Тебе. Пусть на все будет, Господь, Твоя воля. Пусть будет Твоя благодать и благословение. Мы также молимся о наших домах и семьях, чтобы в них был Божий порядок, Божий мир, Божья благодать, Господь, во имя Иисуса. Пусть всякое разделение, которое дьявол сеет, оно удалится во имя Иисуса Христа. И пусть косяки наших домов будут помазаны Твоей святой кровью, Иисус. И никакой дух болезни, никакой дух смерти, никакой дух разделения не сможет войти в наши семьи и в наши дома. Пусть Твоя защита будет, Господь. Спасибо Тебе, слава Тебе, честь и хвала. Аминь.
Аминь. Аминь. Я благодарю Тебя, Господи, что в этом эфире Ты вот с помощью брата и братьев разрушил какие-то мои, может быть, легковесные мысли по этому поводу, потому что я был готов согласиться с многими вещами, которые говорят люди маловерующие. Но я теперь вижу, что действительно любовь все побеждает, и это хорошее свидетельство для всех нас. Как бы ни было трудно, вот и в моей бывает жизни, Господи, всегда быть на стороне любящего человека, даже если он болеет каким-то нервным заболеванием, если ему тяжело, если он обидчив, чрезмерно, я и сам таким бываю. Даруй, Господи, все покрывать любовью. Аминь.
Вы слушали программу, посвященную хамству. Ну и о нервах расскажет сейчас, смеясь, Аркадий Ракин. Заключение.
О, Федор Петрович!
Выглядите чудесно.
Вы тоже прекрасно выглядите. Где отдыхали?
В Сочах, дорогой.
В Сочах.
А вы где?
В Кисловодске.
В Кисловодске.
Лечились?
Лечился. Бессонница, нервы. Ну, добрые люди посоветовали. Поезжай, говорит, в Сочи. Да, Мацеста. 12 ванн. И действительно. Верите мне?
Да.
Как рукой?
То же самое. Как? Другим человеком.
Что вы? Как вы? Себя не узнаете. О, милый. Ведь когда-то я волновался, нервничал. Бывало, как спичка вспыхнешь. А сейчас?
Ой.
Олимпийское спокойствие.
Вот.
Олимпийское. Вот у нашего бухгалтера неприятности, а мне все равно. Директора с работы сняли, а мне трын трава.
Кстати, про бухгалтера.
Да.
Был у нас один отдыхающий.
Да.
Вы его знаете.
Да.
Василий Васильевич.
Василий Васильевич?
Да.
Какой Василий Васильевич?
Василий Васильевич Петухов.
Василий Васильевич Петухов? Не знаю.
Как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова?
Василия Васильевича Петухова? Не знаю. Кто он такой?
Василий Васильевич Петухов, это же сын старика Петухова.
О, мил. Сразу бы так и сказали.
Я сразу говорю.
Василий Васильевич Петухов?
Петухов.
Ну, он сын старика Петухова.
Сын старика Петухова.
Ну, да.
Знаете.
Не знаю.
Как же вы его не знаете?
Хотя я не знаю.
Его же все знают.
Да? Все знают, а я не знаю.
А чего это вы не знаете?
А вы что, раз Петухин?
Петухова! Василий Васильевич, вы не знаете Петухова, Василий Васильевич. Как же вы не знаете? Вы не знаете Петухова, Василий Васильевич, с улицы Горького ходит с палкой?
Не знаю, не знаю.
Как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова, Шульчи Горького с бородой играет на трубе?
Будет На какой? На этой трубе?
Ну да.
На трубе играет с бородой?
Да.
Рыжий такой, толстый, ходит в развалку. Это же мой
родственник.
Как мне его не знать? Я его с детства знаю. Я его нянчил. Милый, только живет-то он не на улице Горького, что ли?
Ну,
со мной спорить будет еще. Я-то лучше знаю. Живет на Неглинной улице. Неглинная, дом 17, квартира 40. Ну, как же. И фамилия его не Петухов. Гусев его фамилия. Это Гусев, Гусев.
Я вас не про Гусева спрашиваю.
Про кого вы меня спрашиваете?
Про Петухова Василия Васильевича.
Не знаю, не могу уводить.
Ну как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова? Сын недавно женился. Дачу в Малаховке сняли. Вот не знаю Петухова. Петухова Василия Васильевича вы не знаете.
Не знаю я, не знаю. Нас никто с ним не познакомил. Я вам скажу откровенно, я и Гусева-то мало знаю.
Значит, Петухова Василия Васильевича вы не знаете. А Уточкина Николая Петровича вы знаете?
А на Уточкина у меня уже сил больше нет.
Прощайте.
Момент, подождите, а что вы мне хотели рассказать про этого Василия Васильевича?
Какого Василия Васильевича?
Петушкевич.
Какой Петушкевич?
Ну, который играет на бороде.